Радио «Свобода».
В Москве 8 часов утра. Доброе утро.
Доброе утро.
Сегодня 25 января, среда. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы» в студии «Радио «Свобода» Надежда Перцева.
И Никита Татарский. Мы начнем с выпуска новостей, с которым нас познакомит Анна Аракелова.
Радио «Свобода». Новости.
Сначала коротко об основных событиях. В ПАСЕ сегодня обсуждают нарушение прав человека в Чечне и преступления коммунистических режимов. В палестинской автономии сегодня проходят парламентские выборы. Власти Украины подтвердили факт несанкционированного потребления российского газа. Парламентская ассамблея Совета Европы рассматривает сегодня на заседании в Страсбурге проект резолюции о нарушении прав человека в Чечне и осуждении тоталитарных коммунистических режимов. Российская делегация считает необъективным доклад по Чечне и настаивает на изменении ряда положений резолюции. Коммунисты разных стран протестуют против намерения ПАСЕ приравнять коммунизм к нацизму. Вчера в Страсбурге прошли акции протеста, которые, как ожидается, продолжатся и сегодня. Государственная Дума России намерена сегодня принять обращение к парламенту Великобритании в связи с заявлениями ФСБ о разведывательной деятельности британских дипломатов. На днях российские спецслужбы обвинили в шпионаже нескольких сотрудников британского посольства в Москве. ФСБ также обнародовала данные о финансировании британской разведкой 12 российских неправительственных организаций. Соответствующие документы были якобы подписаны вторым секретарем посольства Марком Доу. Власти Великобритании и представители российских общественных организаций опровергают эту информацию. Правозащитники заявляют, что не намерены отказываться от грантов зарубежных фондов. Глава московской хельсинской группы Людмила Алексеева в интервью «Радио Свобода» заявила.
Я, конечно, не намерена отказываться от финансовой помощи зарубежных фондов, потому что наша деятельность никакого отношения не имеет к домыслу о службе иностранных разведок. Закрыть такую организацию, как Московская Хельсинская группа, просто так, чиновничьим постановлением, невозможно, поскольку эта группа имеет хорошую репутацию. Но поэтому для того, чтобы ее закрыть, сначала ее надо как следует опозорить, опорочить.
Сказала в интервью «Радио Свобода» Людмила Алексеева. В палестинской автономии сегодня проходят первые за 10 лет парламентские выборы. В голосовании смогут принять участие около 1,5 миллиона палестинцев. Им предстоит избрать 132 депутата палестинского законодательного совета. За ходом выборов на западном берегу Иордана, в секторе Газа и восточном Иерусалиме будут следить сотни международных наблюдателей во главе с бывшим президентом США Джимми Картером. Власти привели в полную боевую готовность тысячи полицейских, чтобы не допустить столкновений и беспорядков. Основная борьба за власть развернется между нынешней правящей партией ФАТХ и экстремистской группировкой ХАМАС.
Радио «Свобода». Новости.
Михаил Ходорковский, отбывающий наказание в колонии в Читинской области, на 5 суток помещен в штрафной изолятор. По сообщению адвокатов Ходорковского, во время обыска у него в камере нашли документы Министерства юстиции, касающиеся прав заключенных. Руководство колонии сочло это нарушением, хотя бумаги были присланы официально и вручены Ходорковскому под расписку. Вот как прокомментировал случившееся в интервью «Радио Свобода» адвокат Ходорковского Юрий Шмидт.
Это вызвано реально желанием не допустить ни перевода Ходорковского на облегченные условия содержания, ни последующим, уже менее чем через 2 года, представлении его к условно-досрочному освобождению. Ну и, конечно, это является проявлением ненависти со стороны власти и местью за его нынешнюю активность в защите своих прав.
Это был адвокат Михаила Ходорковского Юрий Шмидт. Украина подтвердила, что потребляет больше российского газа, чем предусмотрено соглашением с «Газпромом». Как заявил украинский министр топлива и энергетики Иван Плачков, это вызвано сильными морозами. Представитель «Газпрома» Сергей Куприянов сообщил вчера в интервью Первому каналу, что, несмотря на все предупреждения украинской стороне, отбор газа за последние сутки увеличился. Куприянов подчеркнул, что «Газпром» выполняет свои обязательства перед европейскими потребителями, однако необходимые объемы газа не доходят в Европу. Это уже привело к тому, что поставки российского газа в Польшу снизились на треть, а в Италию на 8%.
Радио «Свобода». Новости.
Причины железнодорожной катастрофы в Черногории, скорее всего, были ошибка машиниста и неисправность тормозов, заявили власти. Глава черногорской железнодорожной компании Момо Рокачевич сообщил.
Прямо проверим По полученной нами первой предварительной информации, можно сказать, что наиболее вероятная причина катастрофы — ошибка машиниста и его помощника, которые не сделали все необходимое для того, чтобы остановить движение поезда так, как того требуют железнодорожные правила.
Сказал руководитель железнодорожной компании Черногории. По последним данным, при крушении поезда в понедельник погибли 44 человека, более 200 ранены. Пассажирский поезд сошел с рейсов в горах и упал с обрыва. В вагонах находились около 300 человек. В швейцарском альпийском городке Давос сегодня открывается Всемирный экономический форум. Одна из главных тем обсуждения – стремительное экономическое развитие Китая и Индии и их растущая роль в мировой политике. Российские представители намерены поднять вопрос о присоединении России ко Всемирной торговой организации. В форуме, который продлится 4 дня, принимают участие более 2300 делегатов из 89 стран. В Санкт-Петербурге сегодня проходит внеочередной саммит Евразийского экономического сообщества. Ключевой вопрос в повестке саммита – присоединение к организации Узбекистана. В состав Евразес, учрежденного в 2000 году, входят Россия, Белоруссия, Казахстан, Таджикистан и Киргизия. В Верховном суде Ингушетии присяжные сегодня должны вынести приговор по делу четырех боевиков, обвиняемых в нападении на объекты МВД республики в 2004 году. Тогда погибли 79 человек и более 100 получили ранения. На скамье подсудимых жители Чечни Казбек Завлеев, Шамиль Хадисов, Резван Хаджаев и Мартан Хамурзиев. По данным следствия, они также входили в резервную группу по захвату одной из школ в Ингушетии в случае неудачи в Беслане. Напомню основные новости к этому часу. В ПАСЕ сегодня обсуждают нарушение прав человека в Чечне и преступления коммунистических режимов. В палестинской автономии проходят парламентские выборы. Власти Украины подтвердили факт несанкционированного потребления российского газа.
Спасибо. С новостями часа нас познакомила Анна Аракелова.
В Москве 8 часов 7 минут. Время прогнозов синоптиков. На северо-западе европейской территории России с приходом теплого атлантического циклона о морозах можно забыть, утверждают они. Но без снегопадов не обойдется, потому что циклон запасся не только теплом Атлантики, но и влагой. И в центральной области циклон шлет порции более теплого воздуха. Конечно, такая температура еще остается ниже климатической нормы на 4 градуса, но это уже почти настоящая среднерусская зима, а суровые холода сместились на юг. Южный федеральный округ переживает суровейшие для этих мест морозы. Ночью в Краснодарском крае температура воздуха местами понижалась до 33 градусов мороза. Сегодня в Санкт-Петербурге временами снег, температура днем до 4 градусов ниже нуля. В Москве днем небольшой снег, 9-11 мороза, ветер юго-западный 5-10 метров в секунду, давление 752 миллиметра ртутного столба.
В Москве 8 часов 8 минут. В эфире утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Далее вы услышите.
Новый порядок учета преступлений в России. Реальные доходы энергетических компаний Америки. Премьера фильма о судьбе чешской писательницы Бажены Немцовой.
Об этом в ближайшие полчаса, и мы возвращаемся к главной теме утренней программы, которая связана с рассмотрением резолюции Парламентской ассамблеи Совета Европы об осуждении коммунистических режимов. И в продолжение этой темы вопрос, к которому мы сегодня обращаемся к нашим слушателям.
Какие ассоциации вызывает у вас слово «коммунизм»? Пишите нам, мы ждем ваших сообщений.
С сегодняшнего дня в России вводится новый порядок учета преступлений. Теперь заявление о преступлении можно будет подать в любой правоохранительный орган, а не только в отделение милиции. В теории это должно способствовать улучшению работы следственных органов и прекращению практики сокрытия преступлений. С подробностями корреспондент Радио Свобода Марьяна Тарачешникова.
Чтобы понять, что, собственно, изменится с введением новых правил, достаточно привести простой пример. Предположим, что во время поездки в метро у вас украли кошелек. Раньше для того, чтобы сообщить об этом факте в милицию, приходилось изрядно похлопотать. Во-первых, милиционеры стали бы долго выяснять, на какой станции пропал кошелек. Потому что если на Пушкинской, это одно отделение милиции, а если в Выхино, другое. Значит, и заявление нужно подавать по месту происшествия. Теперь же такое заявление обязано принять везде, а вам в обмен на него выдадут талон и уведомление о том, какой именно орган займется расследованием вашего дела. И самое самое главное, заявлять о краже кошелька теперь можно не только в милицию, а в любое ведомство, где есть органы дознания. То есть и в Министерство внутренних дел, и ФСБ, и прокуратуру, и наркополицию, и налоговую службу, таможню, и даже в Министерство чрезвычайных ситуаций, говорит сотрудник пресс-службы МВД России Павел Климовский.
Теперь нет необходимости, к примеру, при совершении преступления искать ближайшее райотдел милиции. Если рядом будет находиться какое-то структурное подразделение правоохранительных органов, можно будет прийти туда, в дежурную часть, и точно так же подать заявление. Это ускорит время, и непосредственно в той дежурной части, где было принято заявление, по спецканалам, которые имеются в любой дежурной части, эта информация поступит в ближайший отдел милиции.
Между тем, пока не совсем понятно, как все-таки это будет выглядеть на практике, говорит доктор юридических наук Константин Горяинов.
Дежурный, предположим, той же пожарной части, он весь нацелен на то, чтобы принимать сигналы о пожарах и оперативно реагировать. У него времени просто физически не будет разговаривать с потерпевшим, да и навыков тоже. Задумано с одной только целью, чтобы не скрывали преступления в милиции. Чтобы наладить учет и регистрацию надлежащим образом всех сообщений, всех обращений граждан. Мы к этому и стремимся, чтобы сократить, значительно уменьшить латентную часть преступности.
Впрочем, новая система приема заявлений от граждан в полном объеме начнет работать не раньше, чем каждая из подписавших приказ ведомств утвердит внутренние инструкции для своих сотрудников. В милиции такая инструкция уже есть, поэтому, по крайней мере, в ближайшие полгода заявление о краже кошелька все-таки лучше нести не в пожарную часть, а в ближайшее отделение милиции. Марьяна Тарачешникова, Радио Свобода, Москва.
В Москве 8:12. Утренний выпуск информационной программы «Время свободы» продолжает обзор центральной российской прессы. Рядом с нами в студии находится Наталья Панчина. Доброе утро, Наталья.
Доброе утро.
Наталья, первополосные темы.
Начну с литературной газеты. Она сегодня представляет, по ее же, однако, мнению, сенсационные результаты крупнейшего демографического исследования. О данных проведенной работы корреспонденту издания рассказал директор Института международных исследований семьи Сергей Захаров. Он подчеркнул, что исследование отличается своей масштабностью. Опросили больше 11 тысяч человек в возрасте от 18 до 79 лет. Охватили 32 региона России. С каждым провели почти двухчасовую беседу анкетирования. Выясняли даты важнейших событий в жизни, характер семейных отношений и распределение обязанностей в семье. И вот некоторые итоги. Что касается семейных отношений, то Россия движется от модели близкой к американской, достаточно традиционной для развитых стран, к нетрадиционной, шведской модели. Для нее практически повсеместно характерно более или менее продолжительное совместное проживание партнеров до брака. Возраст вступления в первый брак тоже увеличивается. Сейчас он составляет для российской невесты в среднем 23,5 года, а для жениха 26 лет. Для примера возьмем 80-е годы. Тогда замуж и женились, соответственно, в 22 и 24 года. Пусть читателя не вводят в заблуждение, казалось бы, небольшие изменения средних величин, подчеркивает литературная газета, но за ними ведь скрывается откладывание брака у сотен тысяч людей. Мотивация к рождению вторых и третьих детей у наших семей слаба. Пропорция семей, решивших ограничиться одним ребенком, к сожалению, повышается. Это очень подробная статья в литературной газете, рекомендую прочесть ее. Проблема с поставками газа в Европу продолжает усугубляться. Эту тему выносит на первую полосу независимая газета. Украину официально уличили в полузаконных изъятиях российского газа, предназначенного странам ЕС. Европейские правительства продолжают созывать экстренные заседания. Местные газовые компании подсчитывают недостачу. Конфликт «Газпрома» и «Нефтегаза» вышел на президентский уровень. На Украине факт повышенного отбора газа не отрицают. «Нефтегаз Украины» подтвердил сверхплановый отбор российского газа, но все это ввиду сильного похолодания в республике. Столкнувшись с проблемами на Украине, «Газпром» решил заменить Киев на Турцию и Белоруссию. Об этом сегодня пишет независимая газета. Из Украины в Белоруссию. Строительство союзного государства затягивается. На очередном заседании Высшего Госсовета России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко снова не смогли договориться об устройстве наднациональных органов и сроках введения единой валюты. Об этом сегодня пишут «Ведомости» на своей первой полосе. В этой связи издание приводит мнение замдиректора Центра политической конъюнктуры Константин Симонов. Он убежден, что на самом деле ни российская, ни белорусская власти по-прежнему не заинтересованы в реальном объединении. Но в отсутствии иной альтернативы Россия вынуждена поддерживать Лукашенко. Дискуссия вокруг конституционного акта была активизирована прежде всего в связи с грядущими президентскими выборами в Беларуси, убежден эксперт. С этим согласны и наблюдатели в Беларуси. Для Лукашенко задача максимум – получить поддержку Кремля на предстоящих выборах, подытоживает ведомости. А в следующие полчаса поговорим о Дне студента.
Спасибо, Наталья. Наталья Панчина познакомила нас с первополосными публикациями сегодняшних российских газет. В Москве 8:15 на волнах Радио Свобода. Краткая сводка последних известий.
Радио Свобода. Новости.
Бывший глава ЮКОСа Михаил Ходорковский на 5 суток помещен в штрафной изолятор. Российские правозащитники не намерены отказываться от грантов зарубежных фондов. В Санкт-Петербурге пройдет внеочередной саммит Евразийского экономического сообщества. В Ираке похищены 2 немецких инженера. Эти и другие темы в ближайшем выпуске новостей «Радио Свобода» в середине этого часа.
Сегодня в 11:00 программа «Час прессы» обсуждает российско-грузинский конфликт. Участники. Заместитель главного редактора журнала «Новое время» Вадим Дубнов и корреспондент РИА Новости в Тбилиси Марина Кварахцелия. Ведет программу Виталий Портников. «Час прессы» в прямом эфире «Радио Свобода» сегодня в 11:00. Время московское.
Ну а сейчас в Москве 8:16. Продолжит утреннюю программу очередной выпуск новостей спорта. И снова рядом с нами Наталья Федотова. Наташа, еще раз доброе утро.
Доброе утро.
Доброе утро.
И снова к теннису. Есть ли свежая информация с открытого чемпионата Австралии?
Да, Никита, наконец-то на открытом чемпионате Австралии завершился первый матч дня, в котором немец Николас Кифер, 21-я ракетка, одержал трудную победу над французом Себастьяном Грозжаном, 25-м сейном 6-3, 0-6, 6-4, 6-7, 8-6. Его соперник по полуфиналу определится позже в матче первой ракетки мира швейцарца Роджера Федерера с россиянином Николаем Давыденко. А через несколько минут на корт выйдут швейцарка Пати Шнидер и француженка Амели Морисмо. Затем состоится и второй четвертьфинал. В нем будет играть другая швейцарская теннисистка Мартина Хингис и бельгийка Ким Клейстерс. На международном шахматном турнире в голландском Вейканзее оба лидера в 9-м туре одержали очередные победы. Вишиананд из Индии над голландцем Люком Ван Велли, а болгарин Веселин Топалов над украинцем Сергеем Карякиным. Англичанин Майкл Адамс выиграл у американца Гата Камского, а Борис Гельфанд из Израиля у еще одного представителя Голландии Ивана Соколова. Остальные партии завершились в ничью. Ананд и Топалов набрали по 6,5 очков, на очко меньше у Адамса и Гельфанда. Карякин и еще один украинский гроссмейстер Василий Иванчук имеют в активе по 5 очков. В австрийском Шладминге вчера прошел очередной этап Кубка мира по горным лыжам у мужчин, которые соревновались в слаломе. И свою первую в этом сезоне победу одержал финн Калле Паландер. Второй результат показал японец Акира Сасаки. Третий – лидер общего зачета Кубка мира – австриец Бенджамин Райх. В российской хоккейной суперлиге во вторник были сыграны матчи 45-го тура. Казанский «Акбарс» выиграл у подмосковного «Химика» 2-0 и догнал омский «Авангард», проигравший в овертайме московскому «Динамо» 5-6. У этих команд стало по 80 очков, и они делят 3-4 места. Второе место занимает ярославский «Локомотив», набравший 82 очка после победы над «Спартаком» 2-0. А лидер первенства магнитогорский «Металлург» упрочил свои позиции, выиграв у Салавата Юлаева 3-2. В его активе 105 очков. Еще два матча закончились со счетом 3-2. ЦСКА в Тольятти обыграл «Ладу», а «Северсталь» в Новокузнецке «Металлург». Подмосковный «Витязь» выиграл у «СКА» из Санкт-Петербурга 4-2. «Молот» при «Каме» у «Нефтехимика» 2-1. Хоккейный клуб МВД у «Сибири» 1-0. В Египте на Кубке африканских наций по футболу вчера состоялись матчи второго тура в группе А. Вторую победу одержала сборная Кот-д'Ивуара, обыгравшая команду Ливии 2-1. В другой встрече сборные Египта и Марокко голов друг друга не забили 0-0. Сегодня будут играть сборные, выступающие в группе Б, Ангола, Демократическая Республика Конго и Камерун Того. Также в футбольной программе ответный полуфинальный матч Кубка Английской Лиги. Там встретятся Манчестер Юнайтед и Блэкберн. И четвертьфиналы Кубков Германии, Испании и Италии. Из других видов спорта отмечу шахматы, 10-й тур международного турнира в Вейканзее, баскетбол, матчи мужской Евролиги «Улеп», ну и, конечно, оставшиеся четвертьфиналы на открытом чемпионате Австралии по теннису.
Спасибо. С новостями спорта сегодня нас знакомила Наталья Федотова.
В Москве 8:19. Вы слушаете «Радио Свобода». На экраны Праги вышел новый немецкий фильм «Этой ночью звезды не взошли». Кинорежиссер Дагмар Кнёпфель сняла картину о драматической судьбе самой известной чешской писательницы XIX века Бажены Немцовой, рассказывает Нелли Павласкова.
Если роман Немцовой «Бабушка. Панорама чешской сельской жизни середины XIX века» был экранизирован в Чехословакии неоднократно, то все попытки создать биографический фильм о великой писательнице разбивались вдребезги, ибо при коммунизме наталкивались на цензурные ограничения, а после революции – на отсутствие средств для постановки костюмного исторического фильма. У режиссера Веры Хитиловой вот уже 20 лет лежит интересный сценарий для многосерийного телефильма об Ажене Немцовой, написанный ею когда-то совместно с главным чешским раввином Каролом Сидоном, еще в те времена, когда тот был кинодраматургом киностудии «Барандов». С самого рождения Ажену Немцову окружала тайна. Достоверно известна только дата ее смерти – 20 января 1862 года, а дата рождения окутана туманом тщательно охраняемой тайны. Официально она родилась в 1820 году в Вене в чешской семье прачки и кучера, но сама Немцова считала, что на самом деле она на 3 года старше. Официально считалось, что она родилась до заключения брака родителями. Однако тот факт, что девочка была не похожа ни на одного из них, ни на родившихся позже братьев и сестер, что в ее судьбе сразу начала принимать участие княгиня Катерина Заганская, говорит о том, что происхождение писательницы неясно. Ныне исследователи в полный голос заявляют о том, что Бажена была, скорее всего, внебрачной дочерью княгини Заганской и германского канцлера князя Меттерниха, бывшего официальным возлюбленным чешской княгини. Аристократические черты красивого лица Немцовой, повторяющего черты Катерины Заганской, тоже говорят в пользу этой гипотезы. Заганская, видимо, отдавшая после рождения девочку слугам, сразу начала заботиться о ней, взяла ее родителей к себе в услужение, в замок городка Чешская Скалица. И Бажена росла в замке с приставленными к ней учителями музыки, языков, не зная нужды, тем более, что младшая сестра Заганская, Доротея, возлюбленная, а позже и жена французского министра иностранных дел Талейрана, стала после его смерти наследницей всего его богатства. Фильм немецкого режиссера Дагмар Кнёпфель «Этой ночью звезды не взошли» посвящен 3 дням в жизни Немцовой, накануне ее смерти, когда больная раком, измученная, без всяких средств, писательница покидает мужа и поселяется в городе Литомышль, чтобы закончить новый роман «Бабушка». Литомышльский издатель «Августа» поставил писательнице ультиматум, как можно скорее сдать последние главы «Бабушки», но аванс не заплатил. Фильм запечатлевает 3 дня, в течение которых Немцова пишет 3 варианта одного и того же письма своему другу, чешскому ученому-этнографу Войтеху Напорстыку, в котором как бы подводит итог своей жизни, вспоминая счастливые мгновения и тяжелые времена.
Подробнее о фильме, посвященном судьбе Бажены Немцовой, вы услышите в европейском часе «Поверх барьеров», который выйдет в эфир «Радио Свобода» сегодня в 9 часов вечера и повторится завтра в 2 часа дня, сразу после выпуска новостей. Время московское.
Ну а сейчас в Москве 8 часов 23 минуты. Продолжит утреннюю программу передача нашей нью-йоркской студии.
Пытаются ли американские нефтяные компании скрыть доходы от государства? Неприятные насекомые угрожают американским городам. Специалисты развенчали лечебные свойства сои. Об этом в рубрике «Сегодня в Америке» у микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Американские нефтяные и газовые компании, возможно, недоплачивают сотни миллионов долларов, причитающихся государственной казне за добычу полезных ископаемых на федеральных землях. С таким предположением выступила газета «Нью-Йорк Таймс». Вслед за этим некоторые законодатели потребовали от правительства проведения расследования. Слово Алану Давыдову.
После 3-месячного расследования газета «Нью-Йорк Таймс» пришла к выводу, что сложность федерального регулирования позволяет энергетическим компаниям представлять Федеральную комиссию по ценным бумагам и биржевым операциям и в Министерство внутренних дел разные данные о выручке с продажи энергоносителей. В первом случае в отчетах фигурируют рыночные цены, во втором – цены без учета расходов на транспортировку и переработку. Заниженные цены, представляемые в Министерство внутренних дел, как считает газета, позволяют добывающим компаниям занижать ставку выплаты роялти, арендной платы правительству за извлечение природных ресурсов из государственных недр. Согласно данным New York Times, за последние 5 лет объем этих выплат за добычу природного сырья сократился почти на 4%, тогда как цены на топливо более чем удвоились. В прошлом году, по подсчетам журналистов, энергопроизводители, используя противоречия в федеральном законодательстве, недоплатили правительству страны около $700 миллионов. Вместе с тем газета воздерживается от утверждений о нарушении закона. Член Палаты представителей Каролин Малони обратилась к коллегам с призывом провести расследование. Она считает, что законодатели должны присмотреться к этой проблеме и обеспечить должный надзор за отраслью. Хотя сама же Малони полагает, что Конгресс будет заниматься этим без особой охоты. Министр внутренних дел Гейл Нортон убеждена, что американская казна сполна получает от энергетических компаний все полагающихся с них налоги. Она утверждает, что ее ведомство проводит регулярные аудиторские проверки представляемой отчетности. Между тем, в 2003 году администрация Буша значительно упростила такие проверки. Представители индустрии, в свою очередь, считают справедливым применение разных критериев отчетности, представляемой в различные контролирующие инстанции. Тем не менее, председатель Комитета по ресурсам Палаты представителей Конгресса Ричард Помба потребовал от Министерства внутренних дел немедленно предоставить всю относящуюся к делу информацию. Член Сенатского комитета по энергетике и природным ресурсам Джефф Бингамен попросил Государственное ревизионное управление дать конкретные ответы о правилах выплаты арендной платы в тех или иных случаях. Но пока законодатели не пришли к единому мнению о необходимости отдельных слушаний в Конгрессе по этому вопросу. Предполагаемая недобросовестность энергопроизводителей по отношению к налогоплательщикам обсуждается в Конгрессе и среди американской общественности не первый день. В ноябре минувшего года два сенатских комитета провели совместные слушания относительно обоснованности беспрецедентно высоких цен на энергоносители. Тогда конгрессмены практически не нашли общего языка с руководителями пяти крупнейших нефтяных компаний. Однако никаких законодательных мер с тех пор принято не было.
Рассказывал Алан Давыдов. Насколько вероятна причастность американских нефтяных корпораций к мошенничеству, откровенному обману государства? Вопрос профессору Гуверовского института экономисту Михаилу Бернштаму.
Элемент злоупотребления есть, но он преувеличен. Дело в том, что налогом на природные ресурсы облагается продукт по цене добычи, по цене, из которой он вынут из земли. Значит, производители вычитают расходы на переработку и вычитают расходы на транспортное обслуживание. И после этого от оставшейся цены они платят налог. Значит, начинают спорить о том, а какова же все-таки вот эта вот цена добычи, на которую надо налагать налог. Там могут возникать злоупотребления, потому что это расчетная цена. И задним числом, например, признали, что нефтяные компании с 98 по 2001 год за 4 года недоплатили примерно 400 миллионов долларов налога.
Во вторник некоторые американские законодатели обвинили правительство в том, что оно не контролирует нефтяные компании, а не исключено, что и потворствует им.
Всегда можно говорить, что контроль осуществляется слабо, очень много лазеек уйти от налогообложения. Но что меня поразило во всей этой истории, это как раз очень малый объем этой проблемы. То есть для Америки это большой скандал. Но по мировым масштабам или по российским масштабам суммы, о которых идет речь, сравнительно небольшие.
Профессор, если американские компании считают, что 12-процентный сбор за добычу нефти на государственной земле непомерен, то что должны чувствовать российские компании, с которых государство берет 30%? Как вы считаете, есть ли некий объективный критерий таких налогов?
Вообще определение налога на природные ресурсы колоссально сложная задача. На Аляске, вот что интересно, там как раз процентные ставки очень гибкие. Там тоже средняя процентная ставка 12,5% за ренту, но сами ставки могут колебаться от 6 до 60% в зависимости от того, сколько инвестировали в развитие, потому что штат Аляска заинтересован в том, чтобы шли новые разработки. Но в России тут добавляется другая проблема, что эти нефтяные компании, они не вкладывали инвестиции. Инвестиции вкладывало правительство Советского Союза и правительство России до приватизации. Соответственно, собственники имеют право на меньшую часть прибыли, потому что отдача прибыли до сих пор принадлежит тому налогоплательщику, за счет которого возникали эти инвестиции.
Говорил профессор Михаил Бернштам, у микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Мы вернемся к рубрике «Сегодня в Америке» в последней десятиминутке этого информационного часа.
В эфире утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Далее вы услышите.
Нашествие клопов на города Америки. Зависимость количества тепла на Земле от пепельного света Луны.
Также мы предложим вашему вниманию экономический обзор, рубрику «В этот день в эфире свободы». Какие ассоциации вызывает у вас слово «коммунизм»? О том, как отвечают на этот вопрос жители Обнинска, вы узнаете через несколько минут. И я напоминаю, что мы ждем ваших ответов на этот вопрос на пейджер.
Сегодня в 13 часов на волнах Радио Свобода программа «Образование», ведущий Александр Костинский. Тема программы: выпускник современного российского вуза с точки работодателей. Какой он есть и каким его хотели бы видеть? Участвуют директор аналитического центра медиагруппы «Эксперт» Андрей Шмаров и директор по персоналу корпорации «Русал» Виктория Петрова. Образование в прямом эфире «Радио Свобода» сегодня в 13 часов, время московское.
Ну а сейчас в Москве 8 часов 30 минут. Продолжит программу «Краткая сводка новостей».
Радио «Свобода». Новости.
В палестинской автономии начались первые за 10 лет парламентские выборы. На западном берегу Иордана, в секторе Газа и восточном Иерусалиме открылись около 1000 участков для голосования. Палестинцам предстоит выбрать 132 депутата законодательного собрания. Парламентская ассамблея Совета Европы рассмотрит сегодня на заседании в Страсбурге резолюцию о нарушении прав человека в Чечне и осуждении тоталитарных коммунистических режимов. Украина подтвердила, что потребляет больше российского газа, чем предусмотрено соглашением с «Газпромом». Представитель «Газпрома» подчеркнул, что компания выполняет свои обязательства перед европейскими потребителями, однако необходимые объемы газа не доходят в Европу. Это уже привело к тому, что поставки российского газа в Польшу снизились на треть, в Италию на 8%. Ожидается, что российский газ начнет сегодня поступать в Грузию по восстановленному газопроводу. Поставки были прерваны в воскресенье в результате подрыва трубопроводов на территории Северной Осетии. Ремонтные работы осложняются сильными морозами. Михаил Ходорковский на 5 суток помещен в штрафной изолятор. У него в кармане нашли документы Министерства юстиции, касающиеся прав заключенных. Причиной железнодорожной катастрофы в Черногории, скорее всего, были ошибка машиниста и неисправность тормозов, заявили власти. По последним данным, при крушении поезда в понедельник погибли 44 человека, более 200 ранены. Россия и Иран выразили стремление решать иранскую ядерную проблему путем переговоров в рамках Международного агентства по атомной энергии. Таковы итоги вчерашних переговоров в Москве руководителей Советов безопасности двух стран. В Давосе открывается Всемирный экономический форум. Одна из главных тем обсуждения – стремительное экономическое развитие Китая и Индии и растущая роль этих стран в мировой политике. В Санкт-Петербурге проходит внеочередной саммит Евразийского экономического сообщества. Ключевой вопрос – присоединение к организации Узбекистана.
А теперь коротко о погоде в Москве. До конца недели за погоду в Московской области будут отвечать атлантические циклоны. Это значит, что столбики термометров потихоньку поползут вверх, небо затянут плотные облака, из которых время от времени будет идти снег. Сегодня в столице днем небольшой снег, 9-11 мороза, ветер юго-западный 5-10 метров в секунду, давление 752 миллиметра ртутного столба.
8 часов 32 минуты в Москве и снова к главной теме утреннего эфира. Сегодня в Страсбурге на сессии ПАСЕ будет рассмотрен вопрос об осуждении преступлений тоталитарного коммунизма. Одним из горячих сторонников принятия этой резолюции является Латвия. Из Риги передает корреспондент Радио Свобода Михаил Бомбин.
Проект резолюции с осуждением тоталитарного коммунизма готовился больше года при активном участии балтийских делегаций. Дело в том, что для находящихся у власти в Латвии правых партий данная резолюция не просто констатация факта совершенных коммунистами преступлений, не попытка оценить прошлое, а некий момент истины. Во-первых, и многие здешние политики этого не скрывают, принятие резолюции даст повод предъявить России требования о компенсации, уже работает специальная комиссия по оценке ущерба от оккупации. И, во-вторых, осуждение коммунизма позволит открыто говорить о возможной репатриации неграждан, то есть части русскоязычного населения Латвии, опять же в рамках борьбы с последствиями коммунистической оккупации. Кстати сказать, закон о репатриации уже на повестке дня пленарных заседаний Сейма Латвии.
Тут надо смотреть так. Либо мы признаем, что Латвия была оккупирована, и тогда в соответствии с Женевской конвенцией все, кто поселились во время оккупации, должны покинуть Латвию, как требуют самые крайние националисты. Либо те жители Латвии, которые жили в ней на момент достижения независимости, являются ее постоянными жителями. По-человечески это очень ясно. Все люди, которые здесь жили, чувствовали себя жителями этого места, не государства, этого места. Чувствовали себе свою связь с ним, и для каждого из них решение покинуть эту территорию было бы человеческой трагедией.
Считает политолог Александр Гильман.
Режим преступный, и надо его продолжать изучать, и последствия в основном ликвидировать. Это делать надо всем миром вместе. Латвия сама ничего здесь много не может сделать.
Пояснил ситуацию член парламентской комиссии по иностранным делам Леопольд Озолинч. В свою очередь, лидер фракции «Новое время» депутат Сейма Карли Шадурскис надеется, что принятие резолюции позволит в очередной раз требовать у России признания оккупации.
Признать то, что большое количество нынешних жителей Латвии приехали сюда как граждане СССР в то время в части СССР, то есть в прямой связи с оккупацией Латвии, тогда, наверное, немножко другая точка зрения должна быть и со стороны России на постоянные вопросы прав человека, которые они все время, и прав национальных меньшинств. То есть это тогда действительно добрососедские нормальные отношения.
Сказал депутат Сейма Карлис Шадурскис. Михаил Бомбин, Радио Свобода, Рига.
И в продолжении темы этого репортажа сегодня мы предлагали нашим слушателям вопрос, какие ассоциации вызывает у вас слово «коммунизм». У нас есть сразу много сообщений на пейджер, сейчас я буду их все читать. Жизнь при коммунизме была ужасной, не было свободы слова, очереди были, даже родные товары были в дефиците, люди не могли получать достойную зарплату и тому подобное. Сейчас есть люди, которые живут, можно сказать, богато, а все равно хвалят коммунизм и ругают демократию. Коммунизм — это безумие. Вот такое суровое мнение у нашего слушателя по имени Станислав Павлович. Отсутствие безработицы, бесплатное жилье и учеба, отсутствие порнографии, проституции, наркомании, низкая преступность, дружный рабочий коллектив и многое другое. Вот такие ассоциации вызывает слово «коммунизм» у нашего слушателя по имени Илья. Поздравляю всех, Татьян, а коммунизм – самый короткий анекдот, пишет наш слушатель по имени Юрий. Социализм – справедливость, капитализм – сознательная дезинформация мирового общественного мнения для разрушения суверенных государств, так пишет наша слушательница по имени Тамара. У нас в России все начальники уже давно живут при коммунизме, написал наш слушатель Владимир из Санкт-Петербурга. Мы благодарим всех, кто сегодня писал нам свои сообщения, отвечал на наш вопрос, а завтра мы предложим вам новую тему и новый вопрос.
О коммунизме вспоминали и жители Обнинска. С ними беседовал Алексей Собачкин.
Я была маленькая, и поэтому ни с чем плохим у меня коммунизм не ассоциируется. Я не стояла в очередях, не знала обо всяких лишениях, вообще не думала об этом. Ассоциируется только с хорошим. С шоколадом ореховый, с эскимо, который можно было купить только в Москве. Вот со школьной формой и вот с лагерями Артек. Хотя я там не была, но почему-то я очень много фильмов про это смотрела. Фотографии видела. И вообще у меня коммунизм со светлым чем-то ассоциируется.
Мне кажется, она и жизнь была полегче. Ну, пускай коммунизм не был, но работали мы и достойно трудились, и все нормально было. В общем, сейчас, конечно, жизнь намного сложнее, тяжелее. Сейчас, чтобы за квартиру заплатить, надо неделю работать. Чтобы за сад заплатить, это еще две недели работать.
Коммунизм? Уже и забыли такое слово. Для меня оно ничего не значит.
Со счастьем, светлым будущим, с теплом. Но не рок-н-роллом.
Ну, ничего хорошего, это точно.
Природа всех живых существ – это меньше делать, больше получать. А коммунизм по определению каждому по потребностям. Ну, все, значит, все будут получать только то, что хотят. И никто ничего делать не будет. Ну, поэтому это просто нереальная вещь.
С детства. Мы были последними октябрятами. Ну, как бы светлое. И время такое было какое-то беззаботное. И, ну, что сказать, что перспектив, наверное, было в коммунизме-то побольше. Что хотя бы, по крайней мере, была уверенность в том, что будет работа, будешь работать, получишь квартиру.
Так жители Обнинска отвечали на вопрос, какие ассоциации вызывают у вас слово «коммунизм». С ними беседовал Алексей Собачкин.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3, в Петербурге на УКВ 71,24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный Стиль Томск и Радио Самара Максимум. Круглосуточное вещание в интернете www.svoboda.org. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».
Утреннюю программу продолжает выпуск новостей науки.
В Европейском космическом агентстве разработан экспериментальный конструкционный материал, способный самостоятельно залечивать возникающие микротрещины. Материал пронизан тонкими стеклянными сосудами диаметром 60 микрон, которые заполнены двумя различными химическими соединениями. При повреждении сосуды лопаются, а находящиеся в них вещества вытекают в трещину и смешиваются. Состав подобран так, что смесь затвердевает быстрее, чем жидкость успевает испариться. Повреждения в конструкциях космических аппаратов возникают при ударах микрометеоритов, а также под действием резких перепадов температуры. Разработчики утверждают, что новый материал, когда он будет доведен до стадии практического использования, сможет вдвое продлить срок службы корпусов космических аппаратов. Завершена проходка второго сквозного шурфа в рамках европейского проекта «Антарктического бурения». Скважина на станции Кохнен, начатая в 2001 году, достигла грунта на глубине 2774 метра под поверхностью ледника. Ранее аналогичный керн был получен на ледниковом куполе С. Оба керна содержат информацию об истории климата на протяжении 800-900 тысяч лет. Однако между ними есть одно существенное различие. Скважина на куполе С в основном пополнялась испарениями Индийского и Тихого океанов. Лед новой скважины на станции Кохнен в основном содержит воду из Атлантического океана. Новый керн позволит получить важную информацию, необходимую для тонкой настройки компьютерных моделей климата. Последние 5 лет количество тепла, приходящего на поверхность Земли от Солнца, постоянно уменьшается. Группа солнечной физики из Технологического института штата Нью-Джерси пришла к такому заключению, измеряя пепельный свет Луны. Пепельный свет возникает за счет света, отраженного Землей, и заметен как слабое свечение всего диска ущербной Луны. Чем больше облаков в атмосфере Земли, тем больше света отражается в космос, не доходя до земной поверхности, и тем ярче становится пепельный свет Луны. Парадокс, однако, заключается в том, что, несмотря на небольшое сокращение притока солнечного тепла, средняя температура на Земле продолжает расти. Американские биологи из института Уайтхеда разработали среду, в которой эффективно размножаются взрослые кроветворные стволовые клетки. В экспериментах на мышах исходное количество стволовых клеток удалось увеличить в 30 раз. Это на порядок превосходит лучшие прежние достижения. Если этот эксперимент удастся повторить с человеческими клетками, это станет значительным прорывом в лечении ряда тяжелых заболеваний крови.
Выпуск новостей науки подготовил Александр Сергеев.
В Москве 8 часов 42 минуты. Утренний выпуск информационной программы «Время свободы» продолжает обзор центральной российской прессы. Рядом с нами в студии находится Наталья Панчина. Доброе утро, Наталья.
Доброе утро.
Наталья, сегодня Татьянин день, день российского студенчества. Что пишут об этом сегодняшние российские газеты?
Ну вот, к примеру, «Новое известие» решили не писать в очередной раз об истории праздника. На страницах издания сегодня актуальные темы, которые волнуют студентов России. В частности, многие недовольны уровнем подготовки преподавателей, содержанием вузовских учебников и педагогической методикой. Чиновники от образования говорят о долгожданном повышении самосознания студентов, а юристы утверждают, что учащийся обладал потребительский инстинкт, так что кабинеты руководителей отечественных институтов и университетов в скором времени могут быть завалены жалобами и даже судебными исками о предоставлении некачественных услуг. К примеру, в Набережных Челнах, по словам студентов, лекторы ведут занятия, не отрываясь от конспекта или учебника. Жалуются они и на учебный план, в котором подчас катастрофически не хватает профилирующих предметов. Доходит до того, что одну и ту же дисциплину, меняя название, преподают несколько раз. К примеру, история экономических учений, история экономики, экономическая история. Студенты, наконец, начинают понимать, что важны знания, а не бумажка о высшем образовании, которую по сей день можно купить в переходе, рассказал «Новым известиям» депутат Московской городской думы Евгений Бунимович. Это очень правильная тенденция. Если сами студенты не будут требовать качественного образования, никакие проверки Минобразования науки, никакие квалифицированные комиссии не сделают российское образование лучше. Если группа студентов поднимет вопрос о том, что конкретный вуз не дает знаний, это будет громкий прецедент. Российское студенчество определенно выходит на иной уровень самосознания. А вот как скоро студенты сплотятся в глобальном сражении за знания, сказать трудно. Все-таки жива традиция прогулять и прокутить все студенческие годы, чтобы было что вспомнить в зрелости. Но тем не менее, московские юристы констатируют, судебные иски студентов против университета уже давно не редко. Читайте сегодняшнее «Новое известие». А вот другая тема. Дума планирует убрать рекламу с каналов. Так называется статья в «Независимой газете». Нововведение коснется и роликов политических партий. Государственная дума намерена внести целый ряд поправок в действующий закон о рекламе. Их палата планирует рассмотреть во втором чтении в пятницу. Депутаты пояснили, что предлагается ввести некий переходный период поэтапного сворачивания рекламного времени на телевидении. Говоря о внесенных поправках, предлагается следующая схема. 2006 год. Вещание фильма может прерываться не более 3 раз, а именно 15 минут вещания. 5 минут рекламы. В 2007 году предлагается прерывание фильма и передачи не более 2 раз по системе 25 минут вещания, 5 минут рекламы. И, наконец, в 2008 году 26 минут вещания, 4 минуты рекламы. Вот продавцы рекламного времени на телеканалах реагируют на это весьма осторожно и пока воздерживаются от комментариев до рассмотрения закона о рекламе во втором чтении. И в заключение, скоро станет актуальной тема Олимпиады. Наша сборная отправилась в Турин. Известия приводят некоторые цифры. Олимпийская сборная. Всего туда едут, отправились 381 человек, 178 спортсменов при этом и 203 сопровождающих. Пример приводится: в 2002 на Олимпиаду уехали только 235 человек. Самые многочисленные команды – хоккей, коньки, лыжные гонки. Самые малочисленные команды – скелетон, шорт-трек. Самый опытный спортсмен в делегации – Сергей Чепиков, ему 39 лет, он биатлонист. А самая молодая спортсменка – Мария Прусакова, сноубордистка, ей 17 лет.
Спасибо, Наталья. Я благодарю Наталью Панчину, которая на протяжении всей нашей утренней программы знакомил нас с главными и наиболее интересными публикациями сегодняшних российских газет. В Москве 8 часов 45 минут продолжает программу «Краткая сводка новостей».
Радио «Свобода». Новости.
За первыми за 10 лет парламентскими выборами в палестинской автономии сегодня будут следить более сотни международных наблюдателей. В Страсбурге на сегодняшней сессии ПАСЕ будет рассмотрен вопрос о нарушении прав человека в Чечне. Бывший глава ЮКОСа Михаил Ходорковский на 5 суток помещен в штрафной изолятор. Власти Украины подтвердили факт несанкционированного потребления российского газа. Эти и другие темы подробнее в ближайшем выпуске новостей «Радио Свобода» в начале следующего часа.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svoboda.org. «Радио Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Следующие несколько минут утреннего эфира будут посвящены экономической информации.
Рост ВВП России в прошлом году составил около 6%, хотя окончательные итоги еще не подведены, сообщил вчера руководитель Федеральной службы статистики Владимир Соколин. Рост промышленного производства в России в прошлом году составил 4%, на треть меньше, чем в 2004. Министерство финансов России утвердило образцы новых федеральных специальных марок, предназначенных для маркировки алкогольной продукции. По новым правилам, вступившим в силу с начала этого года, вся информация, наносимая на марки, будет теперь считываться техническими средствами единой государственной информационной системы учета производства и оборота спиртосодержащей продукции. Выдача новых марок предприятиям отрасли, как говорится в сообщении Федеральной налоговой службы, начнется 31 января. Правительство России признало северокавказские города Ессентуки, Железноводск, Кисловодск и Пятигорск курортами федерального значения. Соответствующее постановление подписал премьер Михаил Фродков. Статус федерального курорта подразумевает, что все санатории на его территории должны создаваться в соответствии с федеральным законодательством, а реорганизация лечебных учреждений допускается лишь при условии сохранения ими лечебно-оздоровительной специализации. Уровень безработицы в мире в целом составил в прошлом году 6,3%, как и в 2004 году, сообщила вчера Международная организация труда. Безработных в мире насчитывается сегодня 192 миллиона человек, работающих 2 миллиарда 800 миллионов. Примерно половина из них, как и 10 лет назад, зарабатывают менее $2 в день. Это установленный ООН официальный уровень бедности. Компания Daimler Chrysler, пятый в мире производитель автомобилей, объявила вчера о намерении сократить в течение 3 лет штат менеджеров и административных работников на 20%, главным образом в Германии. Накануне американская компания Ford объявила, что закроет в течение 6 лет 14 своих заводов в Северной Америке, включая 7 сборочных, что приведет к сокращению штата компаний в регионе на 28%. Первой из ведущих автомобильных компаний мира о планах закрытия ряда заводов объявила в декабре прошлого года американская General Motors.
На волнах Радио Свобода вы слушали экономический обзор. И я напомню нашим слушателям, что официальный курс российского рубля, установленный Центральным банком на 25 января, составляет 27 рублей 98 копеек за доллар США, что на 7 копеек ниже предыдущего показателя. За евро дают 34 рубля 39 копеек, и это на 5 копеек выше вчерашнего курса. Евро на мировых валютных рынках к этому часу стоит $1.23.
Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Сегодня 25 января.
В этот день в эфире «Свободы».
В 1922 году Максим Горький опубликовал в Берлине статью о русском крестьянстве. Статью эту в Горьковское собрание сочинений не включили. 25 января 1968 года Радио Свобода передавало эту статью в чтении Юрия Мельникова.
Люди, которых я привык уважать, спрашивают, что я думаю о России. Мне очень тяжело все, что я думаю о моей стране, точнее говоря, о русском народе, о крестьянстве. Русское крестьянство не знает своих героев, вождей, фанатиков любви, справедливости, мести. Имя Болотникова не сохранилось в памяти крестьянства. Его жизнь не оставила по себе ни песен, ни легенд. И вообще, в устном творчестве русского крестьянства нет ни слова о десятилетней эпохе 1602-1613 годов. Через 50 лет после Болотникова донской казак Степан Разин поднял крестьянство почти всего Поволжья. В народной памяти о нем осталось 2-3 песни, но чисто народное происхождение их сомнительно. Не менее мощным был бунт, поднятый уральским казаком Пугачевым. О Пугачеве тоже не осталось ярких воспоминаний в крестьянстве. Все эти восстания ничего не изменили, ничего не внесли нового в механизм государства, в строй понятий, в нравы и стремления. К этому суждению уместно прибавить вывод одного иностранца. У этого народа нет исторической памяти. Он не знает свое прошлое и даже как будто не хочет знать его. Великий князь Сергей Романов рассказал мне, что в 1913 году, когда праздновалось 300-летие династии Романовых, и царь Николай был в Костроме, Николай Михайлович, тоже великий князь, сказал царю, указывая на многотысячную толпу крестьян: «А ведь они совершенно такие же, какими были в 17 веке, выбирая на царство Михаила, такие же. Это плохо, как ты думаешь?» Царь промолчал. Говорят, он всегда молчал в ответ на серьезные вопросы. Это своего рода мудрость, если не является хитростью или не вызвана страхом.
Радио «Свобода», 25 января 1968 года. Статья Максима Горького о русском крестьянстве.
Рубрику «В этот день в эфире «Свободы» ведет Ольга Поленова.
Передачи наших коллег из Нью-Йорка и Вашингтона завершают этот час утреннего эфира «Радио Свобода».
В этой части рубрики «Сегодня в Америке». Вкратце о некоторых из новостей дня и о нашествии на американские города насекомых, о которых Америка успела забыть. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Крупнейший китайский владелец недвижимости, пекинская Вантон Real Estate Company, может оказаться спасителем Нью-Йоркского всемирного торгового центра, точнее, планов воссоздания крупнейшего в мире офисного комплекса. Во вторник глава китайского концерна подписал предварительный договор об аренде 4 этажей пока единственного небоскреба, выстроенного со времени терактов на месте центра. Китайская фирма собирается организовать там китайский центр и надеется, что престижный адрес будет неотразимой приманкой для сотен китайских фирм, торгующих Соединенными Штатами. Пока то, что кажется большим плюсом для китайской фирмы, выглядит большим минусом для бывших арендаторов офисов в торговом центре. Они опасаются места, овеянного трагическими воспоминаниями. Несмотря на активные поиски, владельцы центра не смогли найти ни одного крупного съемщика из американцев. Китайская карта была разыграна губернатором Нью-Йорка, специально побывавшим в КНР и считающим, что бизнес с Китаем может стать в недалеком будущем важным источником доходов на Уолл-стрит. Соя, чьи выдающиеся оздоровительные свойства превратили ее в один из самых популярных продуктов в США, может в конце концов оказаться не столь уж чудесным продуктом. Американская ассоциация кардиологов в результате длительной перепроверки данных различных исследований пришла к выводу, что соя и продукты из нее, скорее всего, не помогают сколько-нибудь значительно снизить содержание холестерина в крови. Американские специалисты также развенчали лекарственные свойства важнейшего компонента сои, так называемых изофлавонов, считавшихся антиканцерогенным средством и ставших популярной пищевой добавкой. Они не помогают предотвратить рак груди, мочевого пузыря и предстательной железы. Медики рекомендуют запретить рекламирование лечебных свойств сои. Но не будучи лекарственным средством, соя остается исключительно здоровой пищей. Как говорят специалисты, котлеты из сои более полезны котлет из любых других ингредиентов. Судя по тревожным сообщениям последних недель прессы и властей нескольких штатов, американцы стали объектом вторжения опасного противника. Существа, с которым почти никто из них никогда не сталкивался. Клопов. Как выясняется, и клиенты лучших нью-йоркских отелей, и гости маленьких провинциальных мотелей одинаково беззащитны перед этим насекомым. Эксперты предупреждают, что это может быть началом эпидемии. Слово моему коллеге Владимиру Морозову.
Враг подкрался незаметно. Клоп вдруг появился в больницах, школах, кинотеатрах и клубах здоровья. Днем он скрывается и наносит удары ночью. Покусанный клопами гость одного из шикарных отелей Лос-Анджелеса подал в суд и требует компенсации за перенесенные страдания $5 миллионов. Не так давно в подобном случае владельцы одного из мотелей Чикаго заплатили по $5000 двум пострадавшим и штраф за то, что допустили и терпели нашествие клопов, $370 тысяч. Компания подала апелляцию, но это не помогло. Судья заявил, что владельцы мотеля давно знали о клопах и не вывели их. Постояльцам, которые жаловались, обычно возвращали деньги за номер. Один из них сменил 3 комнаты. Судья удивился, почему этот человек не сбежал из мотеля. Что касается Нью-Йорка, то он имеет опыт борьбы с крысами и тараканами, но клопы — это новость. Нынешнее поколение американцев никогда не видело живого клопа. Оно родилось уже после полной и окончательной победы человека над гнусным насекомым. Этот зверь не появлялся на публике с 60-х годов прошлого века. Второе пришествие клопов застало людей врасплох. Срочно созываются конференции, создаются краткосрочные курсы. Вам надо выгрузить все из ящиков комода, внимательно осмотреть все щели в комоде, в шкафах и в стенах. Все домашнее имущество нужно отправить в чистку. Тщательно пропылесосить весь дом. Такие инструкции звучат по телевизору и по радио, их печатают газеты. Советуют, что даже в самом чистом отеле, прежде чем ложиться в постель, ее надо внимательно осмотреть. Для тех, кто никогда не видел клопа, сообщают, что он размером с небольшую яблочную косточку и прячется в складках простыни и матраца, за обоями и в щелях мебели. По мнению экспертов, клопы вернулись отчасти потому, что запретили ДДТ – мощное оружие, которое и обеспечило победу над насекомыми. Кроме того, люди сейчас гораздо больше путешествуют, а современное поколение кровососов освоило новый способ передвижения и бесстрашно прыгает с одного пассажира самолета на другого. Поговаривают, что скоро борьбу с этими перелетными клопами поручат вооруженным, но одетым в штатское федеральным маршалам, которые сегодня охраняют пассажиров от террористов. Член городского совета Нью-Йорка Гейл Брауэр предложила создать специальное управление по борьбе с клопами. Внесен законопроект, запрещающий перетяжку старых матрасов. Отныне их положено выбрасывать на свалку. А ну как клопы приползут оттуда обратно? Ответ на этот вопрос науке пока неизвестен.
О первых признаках нашествия клопов на американские города рассказывал Владимир Морозов. В отличие от городских властей, средний американец пока не осознал, с чем ему придется столкнуться. Неудивительно, если его знание темы ограничивается песней Марка Уикленда «Прыжок клопа».
Передача «В Америке сегодня» завершает очередной час утреннего выпуска информационной программы «Время свободы». Над программой работал продюсер Михаил Касторов.
Программу вела Надежда Перцева.
И Никита Татарский.
Утренний эфир «Радио Свобода» продолжит из нашей студии в Санкт-Петербурге. Тема петербургского часа – альтернативная гражданская служба, способ откосить от армии или выполнение гражданского долга. В гости наши коллеги ожидают Сергея Гурова, ведущего специалиста отдела государственной экспертизы условий труда Комитета по труду и социальной защите населения администрации Петербурга. Ну а мы с вами прощаемся. До свидания.
Удачного вам дня.
real tight. But before she leaves, she would always say a little rhyme in the day.
Радио Свобода 24 часа в эфире на всех волнах и во всех диапазонах. Если подведет атмосфера или радиоприемник, вы всегда можете найти нас во всемирной паутине по адресу www.svoboda.org. Компьютер обретает знакомый голос www.svoboda.org.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68.3 и на средних волнах 1044. В Петербурге на УКВ 71.24. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах 7220, 9520 и 17730. Свободный информационный мир. Радио Свобода.